Традиционный воскресный эфир. Ну, темы мы обозначили с вами заранее, как обычно. Сначала говорим об этом, дальше работаем в режиме вопрос-ответ. Итак, первое, о чем хотелось бы поговорить, о развитии спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Что сейчас происходит? Происходит очередной этап операции, о чем нам рассказали наши уважаемые военные. Я не буду удаляться в какие-то дебри военного искусства. Еще раз хочу вам напомнить, дорогие друзья, что воинский контингент, который используется Россией, армией ДНР и ЛНР, меньше, чем военные силы Киева, который объявил всеобщую мобилизацию, который хватает на улице, формирует так называемую территориальную оборону. Поэтому действия наших военных на стороне противника. Это что называется в целом. Поэтому используется одно из главных стратегических правил – концентрация на основных направлениях. Сейчас мы с вами видим вторую часть операции, когда будет уничтожаться, если она не сдастся, наиболее боеспособная группировка ВСУ, которая в Донбассе и готовилась вторгнуться в Донецк, Луган и устроить там резню. Но она была, эти планы были разрушены, отменены, изменены началом военной операции, которая стартовала 24 февраля 2022 года. Хочу сказать, дорогие друзья, и поблагодарить всех, кто откликнулся на просьбу горловчан из города Горловки, как вы понимаете, прифронтовой город, постоянно обстреливается ВСУ. Жители Горловки, мэр, уважаемый Иван Приходько, обратился с просьбой помочь медикаментами, товарами первой необходимости, которые нужны горловчанам. Мы все общими усилиями собрали необходимую сумму, груз доставлен. Вот директор фонда Владимир Павлович Обозный вернулся уже, собственно говоря, в Москву. Около 3 тонн медикаментов мы с вами доставили в Горловку. Это большой успех, это большая помощь. И жители Горловки говорят нам всем огромное спасибо. В первую очередь каждому, кто неравнодушный гражданин, кто русский человек, кто откликнулся на просьбу наших с вами братьев. Груз доставлен, есть еще побочный, как говорится, эффект всего этого. Наши коллеги пали на Донбассе и услышали, увидели то, что там происходит своими глазами. Хочу отметить, что общее впечатление очень сильно, очень громко. Все грохочет. Я сам был неоднократно. Разная степень грохота была в Донецке слышна, в той же самой Горловке. Вот сейчас как раз идет операция по, вот именно по демилитаризации той группировки ВСУ, которая постоянно до сих пор обстреливает Донецк, которая пока, к сожалению, не очень активно сдается. Но я думаю, что все-таки выбор будет очень простой. Военнослужащие перейдут на сторону здравого смысла армии ДНР и ЛНР и тем самым сохранят себе жизнь, сохранят себя для своих родных и близких, либо они просто, к сожалению, будут убиты. Почему к сожалению? Потому что среди них есть огромное количество призывников. И вообще, честно говоря, каждый солдат ВСУ – это практически русский человек. Нацистов, которые сами довели себя до состояния отрицания всего русского, конечно, абсолютно не жалко. Хотя, дорогие друзья, вы видели съемки с пленными азовцами, которые, например, вот попали в плен в результате сбития вертолета, о чем мы с вами сейчас отдельно поговорим. Вроде как нормальные русские лица, славянские лица. Но до какого состояния? Ну, собственно говоря, я так бы вступительную военную часть, если так можно выразиться, на этом считал бы законченной, потому что есть военные специалисты, и не хотелось бы уподобляться дилетантам, рассуждающим на тему, в которой нужно быть действительно специалистом, и для этого долго, упорно учиться в военных училищах, в Академии Генерального штаба. Мы с вами можем на все это наблюдать со стороны. Хочу сказать, что постоянные попытки дестабилизировать, ну, если не внутреннюю ситуацию в России, то хотя бы внутриинтернетную ситуацию в России, они не прекращаются. Раньше мы называли таких товарищей всепропальщиками или эмопатриотами. Сейчас ровно то же самое. Мне кажется, что понять нужно одну простую истину. Если ты осуществляешь большую операцию небольшими силами, ты вынужден заниматься перегруппировкой. Это первое. Второе. Ну, мы с вами об этом уже говорили в одном из роликов. С чего мы с вами взяли, то планы российского командования вот такие, такие или такие. Когда нам по телевизору рассказывают о планах, ну, это хорошо, но мы с вами не должны быть столь наивными, думать, что все военные секреты, вот там генерал Коношенков выходит и все рассказывает. Ну, так он же на российском телевидении все это рассказывает. Естественно, украинские военные, украинский генштаб, натовские военные, которые реально боевыми действиями, конечно, это смотреть не будут. Ну, конечно, будут, дорогие друзья. Поэтому мы с вами должны понимать, мы не знаем конечных планов нашего командования. И очень хорошо. Потому что если их не знаем мы, то мы будем рассчитывать, что их не знает и противник. Вот в рамках перегруппки, передислокации наших войск были оставлены некоторые позиции под Киевом, что вызвало, ну, такую очень бурную реакцию у некоторых наших патриотов. Хотелось бы их как-то успокоить, дорогие друзья. Не волнуйтесь, ничего катастрофического и страшного не происходит. Никакого предательства нашей армии тоже не произошло. Но что касается переговоров в Стамбуле, мы с вами обсуждали в прошлом стриме, сейчас не будем этим заниматься. Моя позиция очень простая и вызвана, дорогие друзья, не только моей собственной позицией и моим пониманием добра и зла, но в том числе и теми письмами, которые вы мне пишете. Не надо вести переговоры с нынешним киевским режимом. Это бессмысленно. Но мне кажется, это очевидно уже всем. Зачем эти переговоры ведутся, мы с вами когда-нибудь узнаем. Думаю, что это, ну, часть какой-то сложной игры, которую мы сейчас с вами оценить не можем. Но поскольку мы исходим из той части информации, которая нам доступна, то моя позиция такая: надо заканчивать эти переговоры. Они будоражат российское общество, они деморализуют общество украинское, которое ненужными надеждами питается. Украинская пропаганда получает возможность поддерживать военнослужащих в ВСУ в том таком информационном бульоне, в котором они варятся, варятся и варятся. Ну и, собственно говоря, какой-то пользы я пока, честно говоря, не вижу. Гуманитарные коридоры не работают. Количество обмененных военнопленных, ну да, это важно. Но, честно говоря, конечно, можно было бы заниматься обменом военнопленных не в ходе операции, а по ее окончанию. Увы и ах, судьба военнопленных всегда, ну, не самая приятная участь. Но если противник соблюдает обычаи и правила ведения войны, это одно. Если он не ведет войну самым зверским образом, то эта ситуация никак не может быть скорректирована. Одним словом, если вы имеете дело с нацистами, которые нарушают все мыслимые конвенции и правила войны, вы все равно не убедите их эти правила соблюдать. Если же вы имеете дело с противником, который соблюдает, то могут быть где-то отдельные, как говорится, выходы за это. Но в целом военнопленные будут в целости и сохранности. Чтобы было понятна моя точка зрения, напомню вам, что Первая мировая война, собственно говоря, никаких нацистов еще не было. Но зверства в отношении русских военнопленных уже существовали. И здесь я бы порекомендовал прочитать одну книгу, который написал автор, который потом все свои идеи, собственно говоря, предал. Такое часто случается, и не только в прошлом. Вот, например, сейчас журналист Александр Невзоров. Когда-то, когда я был студентом, школьником, он был певцом империи, он рассказывал о том, как рижские ОМОНовцы, оплот последний Советского Союза, держится, рассказывал правду, подбадривал, старался помочь людям, которых тогда уже начинали преследовать власти независимых прибалтийских государств, которые тогда себя еще, так сказать, только назначили независимыми, но по сути они были частью Советского Союза. И до чего докатился Александр Невзоров сейчас? Ну, я думаю, что мы с вами можем полагать, что подобная рокировка взглядов связана с какими-то материальными ресурсами или, ну, с каким-то просто чрезвычайным духовным оскудением. А может быть и то, и другое, все вместе. Так вот, о Первой мировой войне. Есть такая книга «Венок на могилу солдата императорской армии». Автор ее генерал Краснов. Тот самый, который потом будет во Второй мировой войне служить немцам, будет писать книги о том, что казаки – это не русские. Но вот книга, рассказывающая о страданиях русских солдат в плену во время Первой мировой войны, была им написана, когда он еще был офицером, имеющим честь, офицером русской армии. И вот там написано большое количество зверских, значит, всевозможных вещей, которые относятся к военнопленным. Но также в книге «Ненависть. Хроники русофобии» я приводил материалы еще царской комиссии, которая работала как раз по этой линии, собирала материалы о зверствах. Конечно, это ни в какое сравнение не идет с количеством зверств, которые нацисты во Второй мировой войне, значит, в отношении наших военнопленных осуществили. Но, тем не менее, там очень-очень много-много всего. Самое первое нарушение всех мыслимых конвенций, ну, по сути, день войны, когда немецкие войска перешли через границу тогда Российской империи, ну, на территории Польши. Ну, хорошо, возвращаемся, дорогие друзья, в нашу повестку дня. Мы с вами поговорили о том, что происходит сегодня в целом в военной сфере. Значит, рисуется, окончательно будет закончен, нарисован, захлопнут Донбасский котел. В нем, по разным оценкам, окажется 40-60 тысяч наиболее боеспособных частей ВСУ. Дальше их судьба будет печальна. Сколько времени займет уничтожение этой группировки, я не берусь говорить. Думаю, что это не будет очень быстро, но и спешить в этом смысле не надо. Но как только эта группировка будет ликвидирована, на Донбассе впервые наступит тишина. За 8 лет по Донецку перестанут стрелять. Перестанут стрелять по многим другим населенным пунктам Донецка. Так что пожелаем нашим военнослужащим быстрейшей победы, ликвидации этой группировки. А украинским военнослужащим хочется пожелать только одного. Выйти из информационного плена, в котором они находятся, и сделать правильный выбор. Значит, очередная порция информационной войны, дорогие друзья, сейчас началась против России. Вот хотелось бы обратить ваше внимание, я сегодня это написал в своем телеграм-канале, подписывайтесь, если не подписались, anstarikov.ru. Кстати, вы понимаете, что судьба Ютуба может закончиться в любой момент, и поэтому, чтобы нам с вами не потерять связь, подпишитесь в том числе и на мой телеграм-канал anstarikov.ru. Также можно найти меня во всех остальных еще работающих социальных сетях. Итак, как это работает, информационная война? Российская армия идет в наступление. Украинская армия отступает в ВСУ. Вопрос не тому, кто является профессиональным военным, а у кого просто голова на плечах. Если одни наступают, другие отступают. Кто взрывает мосты? Угадайте с одного раза. Ну, очевидно, тот, кто отступает. Но ВСУ взрывает мосты. Здесь нет никакого открытия или какой-то новости. Огромное количество роликов, сообщений. Вот, взорвали, не дали России туда-то зайти. Все это было особенно много в первые дни, но и дальше в первые недели операции. И что вы думаете, сегодня, значит, компания «Укр», ну, в общем, какая-то компания государственная, видимо, которая занимается ремонтом дорог и мостов, сообщает, оказывается, цитирую, «Россия уничтожила 273 моста на Украине». Это как? То есть российские войска идут в наступление и, видимо, чтобы наступать активнее и веселей, взрывает перед своими колоннами мосты, да? Или наоборот, взрывает за собой, идя вперед мосты, чтобы горючее не подвезли, чтобы еду, горячую пищу воинам не доставили, чтобы пополнение не пришло, чтобы раненых нельзя было эвакуировать. Но вы понимаете, что это бред. Но это ложь. Это ложь постоянно тиражирует и вбрасывается. Я говорил неоднократно, читаю эти пропагандистские каналы каждый день 3-4. Просто разные. Ну, это вообще. Что сейчас у них главное? Сейчас они раскручивают историю, которая якобы произошла в пригороде Киева, в городе Буча. Якобы там обнаружены, якобы расстрелянные, якобы российскими военнослужащими. Ну уж мы не будем говорить о том, что российские военнослужащие, мирное население, не расстреливали, не расстреливают и никогда в жизни этого не делали, в том числе военнослужащие Красной армии и Русской имперской армии. Но как это подается? Это же опять подается для идиотов. Вот я открываю туда и читаю. Значит, якобы расстреливали русские женщин и детей, после чего женщин и девушек. После чего ездили по танке. И следующий кадр показывают мешки, в которых, ну, судя по драматургии этого ролика, должны лежать тела убитых. Вы понимаете, что если по кому-то проедет танк, то в мешок собирать будет нечего. Ну, это такие вещи. Нет, и вот это вот на полном серьезе стоит какой-то, значит, человек в украинской форме и рассказывает. Или еще вот, пожалуйста, такие пропагандистские ролики. Что мы видим в кадре? Мы видим, в кадре лежит человек в российской военной форме, не движется, не двигается. Ну, то есть, он вроде... Но мы это должны понять. Подходит украинский военнослужащий, залезает к нему в карман, из кармана достает золотое кольцо и вот на камеру показывает. Мол, мародер. Так, значит, что мне нужно для того, чтобы вот такую взять? Для этого нужен комплект российской армии, нужен человек, который ляжет и не будет двигаться. Лица, кстати, не видно, у него так что-то на голову накинуто. И кольцо, которое можно, ну, собственно говоря, снять с оператора, который все это снимает. И все, ролик готов. Но вот такие вещи постоянно вбрасываются. Значит, теперь они раскручивают вот эту ложь про Бучу. Ее уже несколько раз разоблачили, не буду сейчас подробности говорить, легко об этом найдете. Очень хорошо журналист Андрей Медведев написал, почему именно Буча. Потому что на английском это словосочетание, это название очень похоже на слово резня. И поэтому им хорошо раскручивать в иностранных соцсетях. Уже, значит, какой-то деятель Евросоюза сразу же поверил, возмутился, потребовал дополнительных санкций. Значит, это Анна-Лена Бербок что-то там сказала, еще кто-то сказал. Вы понимаете, что им показали? Им показали ролик. На основе этого ролика во время ведущихся боевых действий они сразу назначили кого-то правым или виноватым. Как вот с этим Мариупольским роддомом. Потом эту роженицу нашли, эту модель, уже показали всем, но они же не слышат, не хотят слушать. То есть, по сути, мы с вами должны правильно понимать, что происходит. Это не украинская пропаганда так классно стряпает фальшивки, вбрасывает их в информационное пространство, а Запад, он такой, знаете, вот такой лопоухий, он верит во все. Да нет, это единое целое. НАТО, командующий украинской армией, дают распоряжение на западным продюсерам и мастерам фальшивок, которые мастерят фальшивки, чтобы западные политики сделали вид, что они поверили, ужаснулись и прислали натовским генералам, воюющим от имени ВСУ, новое оружие. Вот как это работает. Значит, если мы идем в наступление, мы, значит, взрываем перед собой мосты, мы как бы все там обстреливаем. Если российская армия покидает какой-то населенный пункт, все, значит, там якобы были расстреляны. Слушайте, украинская армия несколько недель обстреливала эту Бучу. Там постоянно шли бои вокруг нее. Она не контролировалась полностью российской армией. С стороны прилетали снаряды, обстреливали. Наши вышли раньше, чем появились украинцы на несколько дней. Это реально могут быть жертвы артиллерийских обстрелов. Но они же их выдают за конкретных расстрелянных людей. Ну, мерзавцы, лживое государство, построенное на лжи, на отрицании России, на отрицании самого себя. То есть это прямо концентрированная ложь. Знаете, уже ничему вроде не удивляешься, но каждый раз видишь это, ну просто диву даешься. Наконец, третий, который мы с вами собирались обсудить, деиндустриализация Европы, о которой сказал президент в своей, я считаю, великолепной речи, где он еще раз разложил по полочкам все, что необходимо знать российскому гражданину, западному обывателю, все, что связано с оплатой газа за рубли. И вот там он сказал важную фразу, президент, деиндустриализация Европы. Значит, еще раз хотелось бы чуть подробнее осветить, о чем идет речь. Всюду, куда приходит западный мир, он проводит деиндустриализацию. Провел ее в Восточной Европе, частично провел в России, провел очень даже неплохо на Украине. Для чего это делается? Для того, чтобы убирать конкурентов. Если и имеются, с точки зрения англосаксов, должны, возможности, разрешают они иметь часть промышленности, то эта промышленность должна быть связана либо с какой-то узкой специализацией, либо там производством йогуртов, там туалетной бумаги, еще что-нибудь. Серьезные технологические вещи, ну, до последнего времени должны были быть в Китае и в Соединенных Штатах Америки. Теперь они хотят забрать технологии и заводы из Китая. О чем, собственно говоря, борьба, но это отдельным роликом мы с вами об этом еще раз как-нибудь поговорим. Но мы должны помнить, что вся эта цивилизация западная, англосаксонская особенно, все время процветала, когда на кого-нибудь грабила. Ну, смотрите, негров из Африки вывозили в рабство, грабили. Индейцев, значит, ограбили, золото у них забрали, тоже их в рабство обратили. Где-нибудь на Кубе истребили всех индейцев, которые там находились и так далее и тому подобное. То есть все время кого-то надо грабить. Без этого жизненный уровень падает, как говорится, ничего хорошего не получается. Но проблема есть. Вот эта безудержная эмиссия денег дошла до определенного, ну, до определенного потолка, что ли. Они съели Советский Союз, ему Горбачев и Ельцин дали эту возможность. Их инфляция стала нашей инфляцией, их проблемы стали нашими проблемами. И они на пару десятилетий продлили путешествие своего Титаника. А дальше надо опять кого-то грабить. Ну, можно было бы попытаться еще раз ограбить Россию, еще раз ограбить Китай. Не получается. Какая-нибудь Украина, это немного, но с удовольствием тоже жрут ее, так сказать, в трила. Что делать? Значит, приходится жрать своих. Европу англосаксы собираются пожрать. Что это значит? Это значит ограбить. Это значит забрать оттуда мозги. Это значит вывести оттуда промышленность. Это значит обанкротить то, что там имеется. Опустить жизненный уровень. Навести туда всевозможных мигрантов. И под предлогом раскручивания большого масштабного кризиса привести к власти нацистов. Как это было сделано путем запуска стала Великой депрессии в 29-м году, а в 33-м году уже Гитлер пришел. Вот что они собираются сделать. И поэтому деиндустриализация – это часть этого. Вот надо, чтобы немцы, французы, не знаю, там, испанцы, итальянцы поняли, их промышленность сейчас пойдет под нож. Как, знаете, бывает, пускают под нож элитное там стадо коров или еще что-то в случае банкротства какого-то предприятия. Но вот банкротство западного мира, оно потихонечку приближается. И чтобы его отсрочить, они вот все время кого-то должны грабить, пускать под нож, деиндустриализировать, ну, как хотите это называйте. Но процессы все одни и те же. Конфликт, который сегодня идет в Европе, является поводом для этого, но не причиной. Вот смотрите, объясню вам, о чем идет речь. Они говорят, Россия, значит, там не дает кораблям уходить из украинских портов, и поэтому растет цена. Подождите, так если вы хотите, чтобы цена у вас не росла, так вы договорились бы с Россией-то. Вам что нужно? Вам нужно сохранить любой ценой украинский режим? Ну, что-то вы к другим режимам такого, такой любви не испытываете. Хорошо, что, одним словом, если от какого-то процесса у вас растут цены в магазине, а вы заботитесь о своих избирателях, так договоритесь, чтобы они не росли. Ну вот, смотрите, давайте просто займемся простым анализом. Россия и Украина вместе – это примерно 30% экспорта пшеницы. Если Казахстан добавить, будет еще больше. 30%. Вопрос на засыпку. Каким образом производится вывоз зерна? Кстати, сейчас в России эмбарго на вывоз зерна, то есть запретили. Правильно, хорошо, нам самим сейчас нужно посмотреть, как все будет развиваться. Ну и, собственно говоря, создавать проблемы тем, кто создает проблемы тебе, это, в общем, очень хорошая, логичная тактика. Вам, ребята, должно быть неудобно от того, что вы снабжаете оружием тех, кто стреляет в нас. Итак, каким образом зерно вывозится? Морем. Приходят большие светлые пароходы и вывозят, значит, вот это зерно. А теперь давайте вернемся в реальность, дорогие друзья. Операции по денацификации, демилитаризации Украины. Какие порты на сегодняшний день находятся, остались еще под контролем Украины? Первый – Николаев. Второй – Одесса. Все. Больше портов нет. Мариуполь, ну, фактически уже потерян. Это теперь территория ДНР. Там теперь все под контролем будет наших донбасских братьев. Итак, сейчас на Украине начнется посевная. А мы все рассчитываем, что это нормально. Дальше будет. И вот давайте так, теоретически фантазируем. После разгрома группировки на Донбассе российская армия, безусловно, должна взять под контроль, в том числе Николаев и Одессу, для того, чтобы лишить нынешний киевский режим возможности выхода к морю. Но параллельно этим давайте себе представим ситуацию. Собрали урожай на Украине, лето Украины, все нормально, большой урожай, хороший. Не дали боевые действия, не сеять, не собирать, не вывозить как зерно будут? частные компании, украинские, которые собрали хороший урожай. Как они? На машинах DHL в Польшу повезут обратными рейсами? Или как? На электричках будут из Львова перевозить в мешках? Нет, конечно. Им нужны порты. Порты будут под контролем России. Что это значит? Это значит, что к осени, к тому моменту, когда будет сбор урожая, те промышленники, те господа или товарищи, как хотите, которые занимаются вывозом зерна с Украины, придут договариваться. Вопрос задайте себе, куда? Кому? К Зеленскому придут договариваться. И что он им скажет? Он им скажет, потерпите, через год-полтора вернем контроль над Одессой и Николаевым. Мне вот там из Америки что-то обещали, скажет Зеленский. Нет, нет. Если нужно будет вывести зерно и продавать его за границу, но мы можем ведь эмбарго и продолжать, нужно договариваться с Россией. А Россия и Украина вместе – это 30%, это контрольный пакет, это возможность влиять на цены. Еще раз, это один наглядный пример, что если нас разорвать в стороны, можно нас сталкивать, заставлять продавать предметы нашего экспорта или вообще продавать предметы нашего экспорта или по низкой цене, курировать друг с другом, воевать друг с другом. А как только мы объединяемся, мы сразу Запад берем за, как говорится, причинное место. Вот. И поэтому в ситуации вывоза зерна и перспективы контроля над портами, дорогие друзья, не надо быть великим военным аналитиком, чтобы понять, что будет дальше. Вот, как говорится, прогноз вы сейчас услышали. Теперь давайте переходим к комментариям. Тем более вы просите меня их читать. С удовольствием. Поскольку Англия и США руководят боевыми действиями ВСУ Украины и обеспечивают их разведданными со спутников группировки, то Англия и США могут рассматриваться как сторона конфликта. Ну, на самом деле, можно их таким образом рассматривать, но вопрос, нам что это даст? Ну, в списке недружественных стран они есть. Мы с вами знаем, чем они занимаются. Давайте постараемся сделать им как-то неприятно в экономической сфере. Мы же не хотим, чтобы они открыто вошли в конфликт на стороне тех, с кем мы сегодня, значит, ведем против кого ведем силовую операцию. Нет, поэтому мы понимаем, никто иллюзий здесь не питает, но это надо постоянно рассказывать. Вот найдут где-нибудь на поле боя какого-нибудь американского гражданина, надо рассказывать американцам, чтобы они знали. Уверяю вас, не случайно отключили российские СМИ, потому что эта информация, чтобы никуда не проходила. Будем кричать в интернете, нас массовый американский зритель не услышит. Просто не будет питать в этом смысле иллюзий. Так, надеемся, что Сергей Кожугетович в курсе, что передых давать нельзя. Я совершенно согласен. Но еще раз, давайте мы не будем учить наших военных вести боевые действия. Я думаю, что они более чем компетентны в этом вопросе. У меня нет вопросов про отвод от Киева, пишет уважаемый читатель. Тут как раз я нашла все ответы. Никто там никого не сливал насчет ответов. Кто ищет, тот всегда найдет. Значит, еще вопросы, которые вы задаете, связаны с выступлением пресс-секретаря президента господина Пескова по поводу деятелей культуры, которые находятся за рубежом. Даже вот Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал, сказал, что как-то странно называть патриотом того, кто критикует Россию, уехал за границу. Дорогие друзья, вот опять эмоции давайте отложим в сторону, хотя я, безусловно, разделяю то, что говорит Рамзан Ахматович. Большая, наверное, доля в том, что он говорит, абсолютно, абсолютно разумного. И минимальная доля эмоций. Но нужно понимать, что в Кремле стараются просмотреть на несколько шагов вперед, в том числе и в информационной сфере. Те деятели культуры, которые по своему скудоумию, происхождению, нахождению счетов, родственников, имущества, не знаю, сексуальных взглядов, не знаю, что еще на них может влиять, на их политическую позицию, когда они вдруг стали такими миротворцами необыкновенными, не замечая 8 лет убийства Донбасса. Нужно понимать, что их на Западе сейчас будет использовать. И, как мне кажется, российская власть пытается как-то вот этих вот деятелей перетянуть на сторону своей страны. Аналоги, опять-таки, исторические. Товарищ Сталин, советское правительство постоянно приглашало, работало над тем, чтобы писатели, поэты, философы вернулись в Советский Союз. Вспомним Куприна, который, извините, служил в Белой Северо-Западной армии, написал прекрасную книгу «Купол святого Исаакия Далмацкого». Все рекомендую это почитать, в интернете легко найдете. «Купол святого Исаакия Далмацкого». Тот самый Куприн, тот самый. Кстати, почитайте о поставках англичан, которые поставляли патроны не для тех винтовок, пулеметные ленты не подходили. В общем, очень напоминает сегодняшние поставки неликвидных каких-то гранатометов или еще чего-то в украинской армии. Пусть военнослужащие ВСУ тоже почитают. Очень много общего на это. Англичане не меняются за 100 лет. Так вот, Куприн вернулся. Вернулся генерал Слащев, напомню вам. Тот самый, кто руководил обороной Крыма от Красной армии. Успешно бил красных малыми силами. Ничего, советская власть ему, собственно говоря, предложила вернуться. И он преподавал на курсах, пока не стал жертвой, собственно говоря, своей прошлой биографии. Один из курсантов застрелил его, потому что узнал в Слащеве того, кто был ответственен за гибель его брата. Но старались всех вернуть. Поэтому попытки в информационной сфере как-то смягчить дискуссию и перетащить вот этих деятелей культуры на сторону своей страны, ну, давайте все-таки будем как-то понимать, для чего это делается. Может быть, не совсем с этим соглашаться, потому что позиция Рамзана Кадырова мне в этом смысле ближе. Я понимаю, что чеченский спецназ, солдат нашей армии, но я не могу сказать ополченец, солдат армии ДНР, ЛНР, который в Мариуполе, в других местах стреляет, отбивает, освобождает, закрывает собой мирное население, вот я понимаю это как действенный патриотизм. Конечно, для меня он гораздо ближе, понятнее, я уважаю его гораздо больше, чем какого-нибудь деятеля культуры, который убежал в другую страну, уж не знаю почему, и оттуда пытается писать какие-то... Так, двигаемся дальше по вашим вопросам. Так, Песков не соответствует ситуации однозначно. Нет, что ли, никого? Дорогие друзья, вот давайте вопрос секретаря президента будет решать сам президент. Это, опять-таки, ему решать, кто будет озвучивать или не озвучивать, или олицетворять сегодня российское государство. Почему не оставляют военную администрацию в освобожденных городах? Не освобождать города, администрацию подготовили чуть. Почему, честно скажу, для меня это немножечко удивительно, потому что, ну, надеюсь, что нет такого желания, чтобы забыть всячески советский опыт, любой, чтобы вот не было никакого советского опыта. Мы же помним с вами по опыту Великой Отечественной. Приходит куда-то армия, дальше делают комендатуры, должна быть какая-то власть на освобождаемой территории. И неважно, вы освободили бывшую территорию Советского Союза или вы вошли на территорию Германии, Польши или Румынии. Если вы какую-то власть не оставляете, там начинается анархия или еще хуже, власть находится в руках бывшей власти. Что мы сейчас на территории Украины и наблюдаем. Но мне кажется, вот эти ошибки первых дней, которые, может быть, объяснены тем, что Россия не готовилась к подобному развитию событий и действительно отреагировала на готовящееся нападение ВСУ, и вот в этой сфере как-то немножечко недоработали. Конечно, нужны военно-гражданские администрации, обязательно. Так, друзья, это не стрим, скорее всего, это запись. Ну, конечно, а как же еще? Безусловно. А вы тогда уж, я не знаю, не слушатель, а бот, скажу я, чтобы у нас какое-то было 1-1 в информационной сфере. Так, когда мы уже начнем думать о своей стране, Украина, Афганистан надоели, когда наша элита будет направлена на усиление России, тогда и все вышеуказанные вопросы отпадут сами собой. Абсолютно с вами согласен, но у нас всегда в России была элита национальная и элита такая вот направленная куда-то за пределами России. И сейчас это происходит, но в силу развивающихся событий, вот видите, кто-то уже сам уехал, кто-то, вот сегодня читаю, генеральный директор Яндекса, значит, взяла, уехала в Израиль. Ну, пусть едет, ради бога, значит, в Яндексе будет кто-то другой работать. Но вы понимаете, что с этим настроем она же работала, и, наверное, она там не одна такая. Значит, я вспоминаю просто постоянные блокировки каких-то моих материалов в Яндекс.Дзене. Может быть, случайность, а может быть, это какая-то была политическая позиция, которая вот сейчас таким образом всплывает. Так. Опять кто-то пишет. Это запись, вижу хронометраж. Хронометраж пишется, дорогие друзья, моими уважаемыми помощниками, которые по мере того, как мы с вами беседуем, делают хронометраж нашей беседы, чтобы сразу ролик появился, а он сохраняется в Ютубе, там сразу же был хронометраж. Это не значит, что прописано все, что я буду отвечать, а вы будете спрашивать. Так, испанцы-то понимают, а вот правительство... Походу, против народа. Ну, испанцы, может быть, сами и понимают, но давайте даже в развитой западной демократии многое от людей зависит. Так что, чем громче будет голос народа, тем сложнее западным политикам будет толкать народ к обнищанию, проводить ту самую деиндустриализацию, а в перспективе организовать большую войну в Европе. Еще раз, эти планы, они проглядываются, но это не значит, что точно получится. Точно. Этого нет. За это идет борьба. Так, все идет своим чередом. Женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, а не на раз-два. Как перед... Ну да, я с вами в этом смысле согласен. Операция российская, она не будет быстрой. Я думаю, здесь нам уже с вами это понятно. Но это понятно не только нам с вами. Это понимает противник, который пытается осуществить победы в информационной войне. Потому что в реальной войне у него побед быть не может. Но еще раз, это не безобидная вещь, информационная война. Потому что находящиеся вот в этом информационном угаре военнослужащие ВСУ и нацбатов, вместо того, чтобы сдаться, продолжают сражаться на Донбассе. Еще раз, вот, пожалуйста, 40-60 тысяч человек. Сколько человеческих жизней можно было бы спасти, если бы они сложили оружие? И даже речь не об этих 40-60 тысячах человек. А речь о мирных жителях населенных пунктов, где они внутри дислоцированы, они же прикрываются мирными жителями. Речь идет о мирных жителях Донецка, по которым они продолжают лупить каждый день, хотя зачем? Зачем? В Донецке нет никаких военных, никакой военной инфраструктуры. От того, что они точку У выпускают, и не одну, по Донецку или стреляют из крупных калибров, но это просто терроризм. Вот тот, кто был в Донецке, это вам легко подтвердит. Еще хоть как-то можно объяснить, когда в ходе боевых действий, артиллерийской дуэли, снаряд куда-то прилетает, попадает, да? Но когда вы стреляете туда, где нет военных, и вы знаете, что их нет, и вы используете такое вооружение, как заряженное кассетами .у, ну это просто терроризм, осуществляемый на самом высоком уровне. Друзья, еще раз мы с вами должны понимать, что такое демилитаризация и нацификация. Это когда не будет политиков, которые... способствовать приказ по многим причинам. У них в голове другое содержание. Это денацификация. А демилитаризация, когда не будет той ракеты украинской армии, которая может прилететь на Донецк, может лететь на Белгород, может вообще куда-то прилететь на какой-то украинский. Так, слежу за временем. Давайте последних два коротких вопроса. И, дорогие друзья, мне нужно будет уже отправиться на вокзал. Отправляюсь в Москву, и мы с вами увидимся скоро на радио и телевидении. Так, почему на освобожденных территориях не формируется временно... Мы уже с вами этот вопрос, дорогие друзья, обсудили. Так. Андрей Лысенко говорит, что в ДНР российская таможня не пропускает гуманитарку. Николай Викторович, помогите с этой проблемой через вашу партию. Значит, дорогие друзья, проблема с пропуском гуманитарки есть. Она существовала всю дорогу, так сказать, сколько существует война на Донбассе. Но это никогда не мешало нам эту гуманитарку на Донбасс доставлять. Как? Отдельный совершенно вопрос. Безобразие форменное, я с вами совершенно согласен. Но еще раз. Гуманитарный груз, отправленный фондом Отечества, до Горловки дошел. Вот так. Так что проблема существует, но она не на 100% закрывает помощь, которую мы с вами должны оказывать. Так. Не очень понял вопрос, честно говоря, уважаемые мои, поэтому я пропущу. И так сейчас последний возьму. Мой вопрос не вам был адресован. Ну, спасибо, Майя, что не мне спросили. Так, ваше отношение к либеральности Пескова. Ну, мы сегодня о Пескове, собственно говоря, сказали. Я думаю, что, дорогие друзья, вы здесь несколько сгущаете краски. Так, опять это общение наших уважаемых. читателей между собой. Так, ну какой бы еще вопрос-то, дорогие друзья? Ну, видите, очень по количеству вопросов, которые вы задаете, можно судить, что больше всего волнуете. Вот вопрос. Переживаем за Казахстан. Была попытка убить президента Токаева. Да, сегодня была эта информация. Информация немножко странная. Она требует расшифровки. Объясню вам, что у меня вызвало недоумение. А именно, значит, информация такая. Задержан потенциальный возможный террорист, ставивший себе цель покушения на президента Токаева. У него найдена снайперская винтовка, которая была завезена туда по частям. А взяли его, потому что он занимался разжиганием в соцсетях и распространял там какую-то информацию. Ну, дорогие друзья, честно, как-то вот одно с другим у меня не совпадает. Вы знаете, такие террористы широкого профиля с утра в интернете, значит, пишу, и это ставит под сомнение покушение на главу государства. Как-то, честно говоря, немножко странно. Думаю, что он не один работал, не все нам рассказали. Ну, а то, что покушения будут пытаться организовать, так терроризм кем был изобретен? Нашими геополитическими противниками. Но об этом, дорогие друзья, мы с вами поговорим в другой раз. До встречи в телевизионных эфирах, в роликах. Пишите, я читаю комментарии. И не забывайте подписываться на все социальные сети. До свидания, дорогие друзья.